В отношении дьявола, ну, там функция у него, и кажется, достаточно всем известная, и в то же время не совсем понятная. А дело-то вот в чем, что дьявола все-таки Бог не создавал. Это во-первых. Что по общему такому суждению отцов, что дьявол – это те же ангелы, созданные Богом, но которые не устояли в своей свободе и в своей верности Богу. И таким образом они изменились настолько, что стали противниками Богу и отсюда, и Его всему творению, всему. Кстати, это очень важный момент. Кстати, одной из черт всех богоненавистников является ненависть ко всему тому, что сделал Бог. И в частности, и к самой природе, и к человеку, к человеческой природе, ну и к Богу самому тем более. Ну так вот, но есть и другое мнение, очень интересное. Некоторые из отцов говорят, не было бы бесов, не было бы и святых. То есть, оказывается, бесы – это те, как говорят первые отцы, искаженные в своем направлении ангелы, на самом деле они исполняют очень важную функцию в жизни человека. Эта функция в чем состоит? Знаете, что было бы, если бы не было хищников в природе в нашей? Говорят, что однажды китайцы решили истребить воробьев, потому что много пожирают они зерна. И говорят, что случилось. Завелись такие же там всякие насекомые, которые просто начали поражать эту пшеницу, и начались неурожаи, и вообще беда. Начали завозить даже этих воробьев, чтобы только спасти землю от этих насекомых. То же самое, посмотрите, с волками. Волки, хищники. Вы знаете, что бывало в деревнях, в которых, конечно, все водили овец, но сараи-то были не очень крепкими и хорошими, особенно где не было лесов. И волки просто стали ужасным бедствием для них. Стали уничтожать. Они – это беда. И стали что? Уничтожать волков. Но что оказалось-то? Оказалось очень интересно, что хорошо, ради овец вполне понятно. Но когда начали уничтожать волков, чтобы они не уничтожали там, ну, знаете, лосей, там же козуль и прочих животных, которые очень нужны и необходимы, то оказалось, что это беда. И там, где уничтожали волков, стали завозить их, чтобы они размножались. А опять они оказались нужны. И вот святые отцы и говорят, что бесы исполняют очень важную функцию. Они, прикасаясь к нашим духовным болезням, как врач, знаете, как он пришел, что-то у меня болит, где болит, я точно не знаю. Врач ему раз в бок, все ясно, у вас селезенка. Вам надо обратить внимание на селезенку, на печенку. Я смеюсь, конечно. Так, и таким образом они указывают на наши болезни. Через это мы познаем подчас то, на что не обращаем внимания. Вот, искушая, как мы говорим, нас. Да. Их природа такова, какова хищников всех. Но оказывается, для нас, оказывается, и бесы нужны. В каком смысле? В том, в чем для природы нужны хищники. Так что, видите, поэтому все, как говорят эти святые отцы, все устроено промыслительно. И само грехопадение даже каких-то ангелов определенной части, оно оказалось промыслительно полезным для человека. Вы скажете, ну и что? А то единственный, кто назван в Слове Божьем, подобным Богу, образом Божьим, это человек. Никакие другие твари. Сами ангелы оказываются ниже человека. Сами ангелы, вон, говорят и апостолам все, что мы только служебные духи на служение посылаемые. Поэтому нельзя даже, говорят, Петру, помню, сказали, не кланяйся, ты что, мы служебные духи только. Апостол Павел прямо пишет, что разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Вот кто человек. И поэтому функции вот этих ангелов, которые отпали, которые и так даже оказались и они нам полезными. Видите, для чего полезными? Видим. Ну, а если рассудить уже не так глубоко, как говорят отцы, а просто с точки зрения, как мы говорим, их злобы или зависти человеку, то можно сказать, да, они тоже нам полезны. Потому что тот, кто не сторожит свое, оно будет разграблено. Сокровище, вынесенное наружу, будет украдено. И вот таким образом... Бес, напоминая нам о гибельности страстей, понуждают или помогают нам таким образом, хотя бы от противного, помогают нам в правильной христианской жизни. Ну, вот так можно ответить, почему человек нужен ли Богу и нужен ли сатане и так далее. Значит, вывод какой? Не Богу, конечно, нужны, который вседоволен. Не демонам, конечно, нужны. А мы нужны себе. Мы нужны себе. Только какими? Не больными, не изуродованными страстями, а тем светлым образом Божиим, светлым и святым, которыми Бог сотворил человека.
Спасибо,
вот так, Александр. Вот так.
Силу мы даем им своими нарушением заповедей, да?
Ну, их такова функция. Волкам что мы даем, когда плохой сарай построим, а там овцы? Вот примерно. Да, надо чинить, надо защищать. Да, нужно правильно жить.
Спасибо. Следующий вопрос. Святые отцы пишут о том, что для спасения людям необходимы скорби. Но вот в то же время мы видим очень много людей в своем окружении, которые, ну, в общем, не исполняют заповеди, духовные законы нарушают, при этом у них нету никаких скорбей, они живут благополучно. То есть все-таки они всем нужны скорби или не всем?
Скорби – это неверное выражение, нужны или не нужны. Это неверное. Это вот так называемое правовое, юридическое, или католическое, или иудейское – это понимание скорбей, что будто бы нужны, что будто бы они наказания. Нет наказаний. Бог не палач, а врач. И когда по премудрому ему видению человека, он посылает одного на курорт, а другое в реанимацию, так, то разве первому награда, а второму разве наказание? Это мы примитивные взгляды, наказание, то есть месть. Нет мести у Бога, только любовь, но по любви мы смотрите, какие подчас делаем операции человеку, своему близкому, лишь бы спасти его жизнь. Вот, вот таким образом. Поэтому это первое, что хотел сказать. Второе, что это какой-то взгляд, знаете ли, ну, детский. У одних, смотрите, живут они плохо, а у них скорбей нет. Кто задает, матушка или батюшка? Вы что, знаете их жизнь? Вы знаете, что у них творится в семье? Вы знаете, что у них происходит в душе? На что вы смотрите-то? Неужели думаете, что человек одет хорошо, значит, уже все это благо? А другой в нищенской, значит, значит плохо-то? Вся история христианства о чем говорит-то? Наивысшего блаженства кто достигали? Это богатые? Нет. Это редкое явление. Нищие, убогие, кажется, по своему внешнему социальному положению, материальному обеспечению, но они были полны радости, счастья, то есть то, что именуется счастье, полны были в сердце своем любви. А назовите гораздо какую-нибудь большую ценность, чем любовь. Нет ее. Без любви никаким золотом вы не замените любовь, никаким материальным благополучием, ничем. Посмотреть за любовь люди отдавали жизнь всегда. Так вот, благополучие измеряется не внешним этим материальным положением, а тем, в конечном счете, внутренним состоянием души, которое приобретает человек. Я говорю сейчас только о земном уровне бытия. Но если верующий человек спрашивает, то мы же должны же не забывать все-таки, что живем-то мы совсем ничего. А что потом будет? Мы же должны это знать. Где критерии, о котором вы спрашиваете, почему одни люди, кажется, и неверующие, все живут хорошо, а другие плохо? Где этот критерий? Он Никон Оптинский из тюрьмы со шпаной прислал записочку, только удалось. И на этой записочке что было? Вы знаете, что было? «Счастью моему нет предела». Великомученик Евстратий, почитайте его житие, и увидите, с него начали сдирать кожу и поливать смолой горячей. И вдруг он в этот момент, это ужасный момент, кажется, со стороны это невозможно уже даже представить, вдруг громко, прям именно воскликнул. Воскликнул: «Счастью моему, блаженству моему нет предела. Благодарю тебя, Господи, за то, что ты послал мне». Так что не будем измерять словом благополучие только чисто внешнюю форму нашей жизни, наш футляр. Это футляр, а не жизнь. Жизнь, если хотите говорить о жизни, одним словом, это сердце. Это состояние сердца. Оно может действительно преизбыточествовать радостью. В самой бедности, в какой, например, находились многие наши Христа ради юродивые. И наоборот, при полноте богатства и всего прочее, страдать и кончать жизнь самоубийством. Слышите? Кончать какую жизнь-то? Исполненную богатство. Боже мой, так где же жизнь? Христианство говорит, в состоянии сердца человеческого. Вот где Царство Божие. Как Господь Иисус Христос и сказал, Царство Божие, то есть вот это, вот полнота блага человеческого, где? Внутри вас есть.
Спасибо. Следующий вопрос. Как вести себя с одержимым человеком? Тут не уточняется, о каком степени родства идет речь.
Это очень, вот правильное замечание, да, это очень важно. Одержимый человек – это член семьи или какой-то знакомый, или вообще незнакомый человек, которого привели. Это очень много значит. Если он член семьи, как вести себя? Так, как мы должны вести себя с человеком больным. Психически ненормальный, например. Пока можно, его держат дома. Когда уже невозможно, он начнет там, знаете, все ломать и поджигать или убивать, его даже заключают в больницу. В какие-то. Видите как? Это если он свой член семьи. В отношении же вот того, как относиться, когда мы видим таковых, то советуют так. Без объективной необходимости нужно отходить от этого человека. Не лезть специально соприкасаться. Это не ваша функция. Есть родные, как они. Надо чем-то помочь, помогите через них. Но с самим человеком, таким одержимыми, нужно вести себя осторожно. И лучше быть подальше. Вот так.
Следующий вопрос. Как убрать из сознания все, что убивало душу? Алкогольная зависимость, порно, нет сил жить, только слезы.
Только?
Слезы.
А, слезы. Только слезы. Ну, на этот вопрос я вам скажу ответить по записочке. Это невозможно же. Дело в том, что не зная причин возникновения этого состояния, разве можно так просто отметить? У каждого человека свои причины, по которым он приходит к такому состоянию. Разные причины. Они могут быть преступными страстями, могут быть разгульной жизнью, могут быть эти причины злобы, не сдерживаемой ничем по отношению к другим людям. Много причин, поэтому разве можно так сказать? Нужно постараться этому человеку покопаться, немножечко покопаться и вспомнить, покопаться. И вспомнить о своей прежней жизни, и особенно вспомнить о своих грехах. Ведь вы знаете, ну, каждый, наверное, подходит, а в чем каяться? Одно какой-то уже очень такой в возрасте, в приличном, одно вдруг священник спрашивает, батюшка спрашивает, вы в чем грешны-то? Она ответила, батюшка, да грешить-то не с кем. Ну вот представьте себе, как мы понимаем даже грехи. Уровень. Понятно? Всем, наверное. Да грешить не с кем. Мы грехов своих не видим совсем. Совсем не видим. Я встречал, когда о чем я грешен? Я никого не убивал, услышите? Я не воровал. Я не был бандитом. Я говорю, слушайте, целуйте мою туфлю, я святой, я тоже так не делал. Смеется. Вы понимаете, для чего мы? Какой примитивный взгляд у нас на нашу внутреннюю жизнь. Вот поэтому ответить вот так просто невозможно. Должен идти, пусть идет к священнику, который такая, ну, поопытнее, разумному, немножко читающему святых отцов. И тот поговорит с ним, немножечко выявит, глядишь, те истоки, из которых пришло к нему такое состояние.
Спасибо. А как правильно бороться с памятозлобием? И как удержать состояние любви в отношениях, если постоянно сопровождает чувство обиды?
способ, святые отцы, то есть что я говорю все время святые. Нет, не буду говорить. Опытные люди. А то скажут, это святые, как это всегда у нас. А нам, мы это не святые. Это обычно такой глупейший просто, я не знаю, да, ответы. Говорят эти опытные люди, до тех пор, пока ты сам не увидел, простите меня за такое слово скажу, какой или какая ты дрянь, каково у тебя отношение к другим людям? Посмотри только, как ты осуждаешь непрерывно всех. Всех осуждаешь. Осуждаю даже тех, кого ты не знаешь совсем. Не знаешь никаких их дел, их состояния. В какой ситуации они живут даже, не знаешь. И ты то и дело осуждаешь. Это бессовестное дело буквально же. Это я говорю, что осуждаешь. А еще какие приговоры-то выносим мы этим? Да он, чтобы то с ним было, и это было. Вот так, если человек хоть немножечко подумает о себе, посмотрит, что он желает другим людям, вот тогда, может быть, поймет. Поймет, ой, слава Богу, что никто не знает обо мне, а то меня тоже все возненавидели. Подумайте, только подумайте. Вот сейчас эти все мои состояния души откроются перед всеми. Ну, да я не знаю, как меня начнут ненавидеть все люди. Что вы? Память о злобе. Да, поступил ко мне человек действительно злобно, несправедливо, жестоко. Тяжело? Очень тяжело. А знаете, как тяжело? Примерно так, как себя чувствовали два бандита, распятые рядом с Христом. Помните, как один избавился? Избавился и получил слово потрясающее. Вдруг негодяи, бандиты и убийцы... Друг говорит, сегодня же будешь со мною в раю. Вспомните, да-да-да-да, вы подумайте, вот-вот где корень. Вы можете представить, каково его душевное состояние было, когда он обратился к Христу, обратился к своему этому товарищу, который с левой стороны был распят, и говорит ему, ты что? Мы достойные по делам своим получили. Что получили? Подумайте о том, какие страдания быть прибитым по рукам и по ногам к кресту и висеть. Ну, а теперь сравните ваше пометозлобие. Ваши страдания, поймите, вот способ, как избавиться до тех пор, пока я не увижу себя, что я достойное по делам своим получил от этого человека, который я называю негодяй. Я его называю, кажется, точно с точки зрения человеческой. Да, я называю. А ты, а кто я? Ах ты хороший, вот в чем дело. Я хорош, а этот негодяй, что сделал по отношению ко мне? А ты что делал? Да и не только внутри себя, а по всяким так называемым мелочам. Сколько ты рассказывал о других, того, чего тебя просили никому не рассказывать. Сколько ты завидовал другим и кому? Родным своим, родным, кажется. Друзьям а ты весь зеленел от зависти. Это что такое? А сколько ты проклятий посылал или посылал другим людям? Это кто такое? Вот где корень нашего памятозлобия, вот где лекарство от него. Господи, достойное по делам моим получаю, помяни меня, вот лекарство. А до тех пор, пока я считаю себя хорошим, незаслуживающим, я говорю, чуть не ангелом Божиим, так мы и будем с этим ядовитым корнем в душе, так и будем жить. Изъять его надо, этот корень. Чем? Посмотреть на свою жизнь, вспомнить и сказать слово, которое является ключом, который спасет меня. Господи, достойное по делам моим я принимаю. Помяни меня. Вот ключ. Вот где спасение. Вот так.
Спасибо. А как вести себя христианину, если с его точки зрения священник совершает какой-то грех?
Во-первых, скажу вам так. К любому другому человеку, и тем более к священнику, нужно относиться следующим образом. Как сказал Христос, не судите, и не судимы будете. Не осуждайте, и не будете осуждены. Неужели это непонятно? Но бывают такие вещи, когда вдруг священник начинает проповедовать вещи преступные. Например, однажды мне вот рассказали, да, что был такой случай, с которого патриарх тут же немедленно снял сан, который проповедовал блуд, прелюбодеяние. Говорил, что в таких случаях, когда там жена не способна, еще что-то такое, то можно и то, и другое. Представляете, какие вещи? Вот вам и что делать. Что делать? Можно по Евангелию сказать, подойти и сказать. Священнику не слушает. Можно с кем-то еще. Не слушает. К епископу обратиться. При каком условии, говорю, когда это действительно так. Потому что подчас столько фантазий. Слушайте, вы же знаете, ну все мы знаем, чего можно сочинять на человека. На святых лили какую грязь. Поэтому, не убедившись досконально, во-первых, никому не надо рассказывать, ни с кем распространять эти нелепые слухи подчас, даже если они реальны, молчи. Это его личное когда дело. И только уже, когда он начинает, если проповедовать какой-то разврат или что-то в этом роде, ну, тогда нужно обратиться к начальству, но не распространять. А ты слыхали? А ты слышал? Это такое, эти сплетни, слухи, вот что ужасно. И исходя из реальной жизни, наверное, 80%, а может и 90% вот таких обвинений против священников часто исходят не из реальных даже фактов, а часто из непонятых его действий, непонятых его слов. И просто подчас, и это убийственно, неприязнь к нему, не тот и все. И начинает распространять нелепые слухи. Этого надо всячески избегать, потому что за осуждение священника вы понесете двукратное наказание или трехкратное. Надо быть очень осторожным и не допускать себе, кто ты, который говоришь, дай я сучок выну из глаза брата своего, вынь сначала бревно из своего. Вот как Господь говорит. Это надо помнить. И вот так нужно относиться.
Спасибо. Алексей, вот сейчас многие следят за выборами нового папы Римского, и вот в связи с этим вопрос, ожидаете ли вы какие-то изменения в политике католической церкви после избрания нового папы?
Первое. Ничего не знаю, могу только погадать. Ну, правда, не в прямом смысле, а так, как это делают все эти журналисты. Им же надо, а что? Вот так, одно, другое, третье. Вот я вам сейчас скажу, это только так и больше никак, да. Будет второй папа, какой? Какой? Франциск II. Почему будет? Ну, я не сомневаюсь, потому что он будет проводить политику Франциска I. Помните, когда был Иоанн Павел I? И вдруг скончался, неожиданно, быстро. Второго избрали, он сразу стал Иоанном Павлом II. Так, я думаю, сейчас. Это был Франциск, будет первым, а теперь будет второй. Это первое мое соображение. Второе, запишите только, пожалуйста. Да. И если я не ошибусь, то, ну, сами понимаете, что нужно говорить. Второе что? Второе. Конечно, это Франциск II будет черным. Ну, из темных народов. Потому что пора уже, хватит одни беленькие только на папском престоле. Пора уже. Мы должны быть все показать, да, что для нас нет различия никакой ни в национальности, ни в языке, ни в культуре, уж тем более не в цвете черный или белый. А то все папа белый. Черный должен быть. Вот мое пророчество. Как вам нравится?
Спасибо. Но вот если вы уже начали пророчествовать, то вот еще вопрос: как вы относитесь к восстановлению православной монархии? Возможно ли это в нашей стране?
Ну вот, ну провоцируете вы меня. Вот. И сейчас я скажу, и начнут меня поносить. Ну, да. Для того, чтобы меня не поносили, я скажу: да, 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 конечно, это очень хорошо. Вот. А если начну возражать, то мне достанется по макушке. Этот вопрос пресекает, мне кажется, из того, что люди даже не понимают простой вещи. Какой? Что кристаллы рождаются в соответствующем растворе. Просто так растворяйте все, что угодно, да, в воде, и никаких кристаллов не будет. Надо раствор соответствующий по своим свойствам, по своим элементам, по своему состоянию. И тогда только можно получить вот тот кристалл, который, ну, я надеемся, делать. Что мы сейчас достигли такого духовного состояния, чтобы у нас был монарх, да, конечно, не какой-нибудь, а православный же, вы спрашиваете, да? О, какие мы сейчас хорошие-то, да, да, да. А ваши детки сколько смотрят порно? А как часто ваши детки уже теперь вместо брака – гражданский брак? А как ваши детки знают русский язык, они уже говорят чистым языком или ругательство на ругательстве? Что вы? Это я сказал, детки? Я сказал только самое маленькое – не детки, а вы, родители, у которых вырастают такие детки. Не детки проблемы, а родители проблемы. Вы сами уже достаточно считаете, да, хороши? Если мечтать о монархии, то какой монархии? Конечно, говорит, была Святая Русь. И монарх был, должен, может быть, только соответствующий Святой Руси. Мы что сейчас? На Пасху придем? Верно. Меня спрашивают, как часто вы ходите в храм? Я говорю, о, постоянно хожу. Но вы знаете, как не приду? Вот весь год, как не приду, все Христос воскресе поет. Все смеются. Мы очень набожный человек, ну, православный невероятно. И думает о монархии. Господи, получим монархию, о котором писал Игнатий Брянчанинов, великий святитель русской церкви. Он прямо говорил: признают не кто-нибудь, а христиане, антихриста за Христа. Он станет главой, он станет царем, он станет монархом, и его антихрист назовут Христом, спасителем. Почему? Будет свобода, равенство, братство. Будет изобилие. Правда, кому это изобилие? На каким людям? Не будем рассуждать, не надо. Будет изобилие, будет свобода религии. Все будет, и будет царь, справедливейший царь. Поэтому преподобный Зосима Соловецкий говорил, как только услышите, что пришел царь, знайте, это антихрист. Ну, я ответил на ваш вопрос, нет?
Да.
Нет? Ну, хорошо.
Спасибо. Алексей Ильич, вот вы несколько раз отвечали на вопрос о предательстве Иуды, и там вот в комментариях люди возмущаются и говорят, что Иуда был, ну, только проводником воли Божией, и что Христос должен был ему уготовить лучшую участь, потому что, в общем-то, нету вины в его поступке, что он только сделал, помог Христу сделать то, ради чего он пришел.
Я удивляюсь, конечно, глубине и высоте ума этих рассуждений. Я вам простой пример приведу. Вот сейчас у нас смертная казнь отменена. Так? И вдруг завтра мы просыпаемся. Все, президент подписал. Отныне эти негодяи отпетые, которых не знаю, что нужно сделать, все, смертной казни достойны. И что? Сразу. Так. Объявляется тот, кто согласится за исполнение каждой смертной казни, исполнение, то есть стать палачом, будет получать миллион. Чего? Как хотите, рублей, долларов, не знаю, что. Миллион! Вы согласитесь? Нет, а почему? Я не могу. Не можете? А вы? Избави Бог, вы что? А вы? Ни за что не буду. А вы? Ой, сколько? Сколько? Миллион? Да, Боже мой! Да я вам 10 раз меньше. Только давайте. Что это такое за странность-то? Ведь будут исполнять что? То, что нужно, то, что государство определило, что все люди согласны, что действительно нужна таким негодяям смертная казнь. Хорошее же дело. Слушайте, вы должны, давайте этих палачей прям на выставку, все вот герои, святые люди, которые наконец исполняют то, что нужно. Как вы думаете, будет это? До сих пор не знаем мы никого почти, кто исполнял функции. Какие? Расстреливал. Например, что было в советское время? Сотни тысяч были расстреляны. Так, вы знаете, кто расстрелял, да? Нет, не знаете? Да это же помп. Слушайте, это слуги народа. И вы не знаете. Неужели непонятно, о чем я говорю? Кто согласится быть палачом? А особенно отрубать руки, ноги, знаете, как казили там Сеньку Разина или Пугачева. Так, он должен находиться в соответствующем, я сказать, ну, моральном состоянии, духовном состоянии. И вот Иуда был избран почему? Чтобы, может быть, будучи учеником, видя все чудеса, видя прямые слова Христа о том, что будет совершено, и что горе тому человеку, который согласится быть палачом, остался им. Теперь понятно, кто он, Иуда? Неужели непонятно? Вот в чем причина. Да, должно это было совершиться. И Христос говорил, и он слышал. На Тайной вечере уже даже протягивает ему и говорит: иди скорее. То есть, кажется, может, дрогнет в последний хоть момент сердце этого человека. Нет. Вы скажете, он же раскаялся? Извините, не смешивайте. Мы часто раскаиваемся: зачем, дурак, я вот это сделал? Мне бы надо было вот так бы поступить. Вот так бы поступил, и у меня миллион бы был. Иуда, нет сомнений, конечно, рассчитывал. Тут 30, глядишь, серебряников получил, а там, может, и еще бы прибавили. А Христос, а что Христос? Ну, он чудотворец. Он бы раз прошел сквозь, и больше ничего. Вот оно открылось, подлинное состояние души, этой Иудиной души. Петр тоже отрекся, но смотрите, как раскаялся. Что он? Он всю жизнь плакал об этом. Он раскаялся в чем? В совершении преступления, греха. Вот в чем дело. А не в том, что, ах, неудачно, как я это сделал, зачем это я так, может же было иначе. Вот в чем Иудин грех, вот в чем его преступление. Вот. А насчет того, что вот он совершил такое великое дело, верно, великое верно, не каждый бы человек пойдет на это, как я сказал. Совсем только редкие, вот сейчас объяви, что смертная казнь отменяется. Редкие из людей пойдут на то, чтобы быть палачами. Пойдут только те, кто по своему духовному состоянию Иуды.
Спасибо.
Я думаю, вот так.
Спасибо. Алексей Алексеевич, вот вы в лекциях, когда объясняете, что такое хулана Духа Святого, вы приводите пример вот с поступком первосвященников, когда они приняли решение казнить и Христа, и Лазаря.
Ну да.
После воскрешения Лазаря Христом. А вот в обычной жизни, вот когда человек совершает вот грех против вот этой хулы Духа Святого?
Ну, дело в том, что тут важно увидеть вся суть самого этого греха. Христос неоднократно называет Духа Святого, как говорит, Дух истины. И хулана Духа Святого, как и, кстати, и любой другой грех, ну или почти любой другой грех, имеет, конечно, степени же разные же. Вот. Разные степени. Кажется, грех один и тот же, а степень, ой, как разная. Меня уже спросили, видели сейчас, стая уток пролетела. Видел. А сам не видел. Ну и что? И ничего. А можно соврать так, что человек, жизнь человека погубить. Вот как. А грех все один. Соврал. Врал. В чем врал? Своим враньем я погубил человека подчас, всю его жизнь разрушил. А может, чепуха. Так и здесь. Поэтому очень важно сначала указать, в чем суть хулы на Духа Святого. Суть в чем? Почему я называл этих первосвященников иудейских? Что когда уже для них уже стало совершенно очевидным, что это и есть тот Христос, который был обещан всеми пророками, всеми, доказательством этого являются потрясающие чудеса, которых никто еще никогда то подобного не творил, никогда, и его учение, и его сама жизнь, которая, как Христос однажды сказал, кто меня обличит во грехе, скажите. То есть все сошлось. И сам первосвященник, когда арестовали Христа, просил, скажи, ты Христос, Сын Бога Живаго. Значит, поняли, значит, знали и увидели, Вот, оказывается, кого решили предать смерти. Вот это борьба против уже чего? Против самой истины. Самой истины. Когда уже убедили, знали, что это есть Бог. То есть открыли свое нутро, что они не просто грешные люди, не просто завистливые, как говорил Пилат, что по зависти предал. Нет, 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 это мелочь. Они сатанисты. Дьяволы. Слуги дьявола, богоборцы. Вот в чем беда. И эта беда явилась роковой для очень многих из еврейского народа. Почему? Потому что народ кто такой? Как Христос однажды сказал, овцы, не имеющие пастыря. И вот когда вдруг приходит пастырь, а оказывается волк в овечьей шкуре и ведет за собою народ, тогда совершается уже преступление не просто личное. Почему? Это очень много значит, личность. Уже не просто личный грех. Он поставлен руководителем. Он увлекает за собой народ и совершает уже преступление совсем не просто личного порядка, а преступление общественное, общенародное. И в данном случае именно так. Обратите внимание, когда апостол Петр в Пятидесятницу проповедовал, понимаете, сколько тысяч сразу обращалось евреев? Сколько тысяч евреев? Потому что видели, во-первых, видели истину, действительно, исполнение пророчеств на Иисусе Христе. Во-вторых, видели, какими чудесами сопровождает тот же Петр и другие апостолы эту свою проповедь. То есть всем было ясно, что это и есть Христос. И все, Синедрион, убить. И началось гонение на христиан. Жуткое гонение на христиан, причем не просто в Иерусалиме, а по всей территории Римской империи. То есть началось богоборчество. Вот, оказывается, они дали начало какой религии, и народ пошел за ними. Народ можно воспитать. Вот сейчас смотрите, сколько сталинистов, пожалуйста. Возобладают мнение и будут сталинистами. Наоборот начнет. Наоборот. И недаром, вы знаете, кто будет править миром? Кто? В чьих руках? Пресса. Вот он, руководитель. Кто руководителем станет, в руках которого станет пресса, тот победит, тот поработит народ. Затем человеком пойдет народ. Вот, оказывается, какая беда. Вот хула на Духа Святого в данном случае там совершилась, в высшем, так сказать, пределе своем этого греха. Высшим, потому что очевидно было, это и есть Христос, помазанник, Спаситель. Но еще страшнее это оказалось, когда повели за собой весь народ. Вот ведь в чем оказалась беда. Да, это действительно беда. А так, в своей жизни, к великому сожалению, мы очень часто совершаем грех. Конечно, в меньшей степени, когда мы лжем на правду, лжем на истину. Какую правду? Ну, по нашим масштабам, допустим, личным масштабам, о своем соседе, о своем родственнике, о своих друзьях, когда начинаем убирать, да, 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 он, а на самом деле он тут и ни при чем. Вот это уже что? Хула на Духа Святого. Повторяю, степень может быть разной, а грех тот же. Ну и тяжесть на душе, и последствия тоже разные. Вот так.
Спасибо. Еще один богословский вопрос. Зачем нужна смерть в нашей жизни?
Ну, мы помним, конечно, из библейских текстов, почему возникла смерть. Ну, да, ясно. Праотцы наши приступили закон жизни. Древо познания добра и зла. Это был, оно же не это только было дерево. Было второе рядом, древо жизни. И они вдруг вместо древа жизни вкусили от плодов познания добра и зла. Видите, какой выбор-то? В Библии ничего не говорится, но ясно, но там прямо сказано, что было древо. То и другое. И избрали именно это. Многие святых отцов говорят следующее, что человек сотворенный находился в состоянии некой детского возраста. У него не было так называемой гномической еще воли. То есть у него не было еще страстей никаких. Никаких не было страстей. Но вот здесь, пожалуйста, вдруг ему предложили. Возникла мысль. Многие святые отцы говорят, что дело не в том, что какой-то змей сумел проползти в рай и начать соблазнять Адама и Еву. Это возникло в душе первых людей. А они возомнили себя, что они цари и боги сотворенной земли и всего на ней находящихся. Вот, оказывается, в чем. Возомнили себя. Мысль пришла. Мы и есть боги. А коли мы боги, то же Бог для нас не Бог. Двух богов быть не может. Вот считают таким образом, что человек, поскольку он еще, он, конечно, был не какой-то окрепший человек еще, но произошло в результате то, что изменилась наша человеческая природа, как говорят отцы, исказилась. Она стала смертной. Вот смерть. Почему? Потому что отказались от древа жизни. Тленной. Все движется и сливает. Страстной, то есть подверженной страданиям и потом самым страшным страданием каким? Страстям. Вот оно, что оказывается. Вот что произошло. Для чего это? Ясно же, нельзя же думать, как знаете это, думать, ах, вот если бы Бог не этого дерева бы не насадил бы, не было бы плодов и жили бы все в раю. Ничего подобного. Ничего подобного. Дело-то вот в чем. Что для того, чтобы познать Бога так, как Он действительно есть, соединиться с Ним, как, каков Он есть, для этого человеку, как творению Божию, необходимо было увидеть, познать, почувствовать, что он творение Божие. Да, ты Бог над всем земным, но ты творение же Божие. Вся твоя власть, она целиком и полностью делегирована от Бога. Это надо было познать, то есть увидеть, что я творение Божие. Кажется, это звучит немножечко даже странно, как, но он же знал, что он творение. Ну вот мы сейчас знаем, знаем. Но вот Бог тогда сказал, не вкушая древо познания. Сказал? Сказал. Мне это интересно. И мы сейчас многое чего знаем. Знаем добро и зло. Но как мы относимся к этому? Вот в том-то и дело, что первое самое-то преступление, которое совершил Адам, оно носило глубоко внутренний характер. Вот оно, первое начало гордыни. Вот чего допустил он. И это начало, если бы не было человеческой смерти, если бы не было у человека испытаний, вот того, что мы называем земной жизнью, если бы человек не увидел себя, что сам он, человек, без помощи Божией, не может быть святым, совершенным в своем добре, не может быть без помощи Божьей. До тех пор, пока он не увидит, вот в чем не увидит того, что богоподобие это, вот в чем заключается, а не во внешней власти над той же тварью, которая только ниже меня. Смерть, и вот это грехопадение первое, и смерть, и прочие тленность и страстность были не случайностью, как это я слышал от некоторых протестантских пасторов. Ах, как, ну надо же, это Бог не предусмотрел. Как это случилось, что человек, надо же, сорвал этот плод? Нет, это было предусмотрено. Единственным средством того, чтобы человек наконец понял, что он не самосущий, а что сущий – это Бог, а что он только творение. Какое? Богоподобное в принципе, но чтобы это богоподобие стало совершенным, а не просто потенциальным, так он должен, человек, это увидеть на себе, понять, испытать, убедиться, что, оказывается, я без Бога не могу не лгать, не могу не завидовать, не могу не тщеславиться. То есть, борюсь, как сатана уже, начинаю гордиться. Чем же ты гордишься-то?
Я.
Да ты же никто.
Никто.
Я. Человек часто гордится чем? Чем? Единственное, чем? Я. И больше ничего. Говорят, ну ладно, был бы ты там, не знаю, президентом, еще кем-то такой, понятно. Нет, это совсем не нужно. Я нищий, ничего не имею, но я. Вот вся суть в том и заключается, что благодаря вот этой смертности, то есть скоротечности человеческой жизни, в которой я могу действительно увидеть себя, прям всего увидеть, насколько я свят, насколько я могу быть святым, то есть подобным Богу. Бог предоставил, да, ты царь земли, все, иди. Да, я царь, отойди от меня, Господи. Спрятался, помните, в район. Бог ходит, спрашивает, Адам, где ты? А он спрятался. То есть он спрятался, отошел. Я сам царь, я сам Бог. И вот всю поэтому последующую историю мы видим, как человечество уже всю поколение за поколением убеждается, кто он без Бога, кто же он. Уже брат брата убивает, уже и дальше пошло. Что пошло? Вся история человечества – это история крови, насилия, гордыни. Вот оказывается, что человек, ты теперь понял, какой ты Бог? Вот оказывается, оказывается, каждому человеку, как в плане всей человечности, всех людей, так и в плане личном, каждому человеку, чтобы действительно приобщиться полноте, еще раз говорю, полноте блага, полноте, если хотите, божественности, так, полноте приобщения Богу, полноте, нужно, оказывается, увидеть, что Он Бог, ты не Бог, без соединения с Богом ты никто, соединяясь с Богом, ты все. Ты становишься действительно Богом, богоподобным существом. И только всего одно – увидеть. Как можно себя увидеть? Вот как увидеть действительно? Вот постоянно. Почему это он, богатый, живут хорошо, а я живу плохо? Почему я и вдруг плохо? Можете представить? Почему я осуждаю всех и прочее? Я. Вот, оказывается, вот опыт личной жизни, опыт исторической жизни, то есть истории всего человечества, он в конечном счете все-таки показывает человеку. Уже на Земле, уже в этой земной жизни многие, но и, конечно, после, личность человеческая не перестает существовать после смерти. Если хотите, там и открывается, может быть, полнота всего того, что я делал в земной жизни. Полнота моей могущественности, в кавычках, открывается. Открывается возможность признания: «Господи, ты мой Бог, а не я сам Бог». И при этом условии, поскольку Бог является полнотой всякого блага, так, то таким образом человек через познание себя, через это, скажу, слово, от которого в ярость приходит все «я», смирение, через смирение, то есть реальное видение себя, кто он есть, человек может приобщиться к полноте божественного блага. Вот какова причина того, что было дано так называемое древо познания добра и зла. Вот почему необходима была смерть, была и остается для каждого человека. Для каждого человека. Мы все в корне своем – это «я», этот ядовитый корень во всех. И требуется время и соответствующие средства земной жизни для того, чтобы, наконец, убедиться, что с Богом мое благо. Причем с Богом каким? Не тот, который над тобой господствует, а ты являешься рабом, а с Богом любовью, отцом и матерью, Богом, который соединился с человеческой природой, пострадал даже на кресте. То есть доказал это он только любовь, не господин, не рабовладелец, нет, а только любовь, оказывается. Вот познание этого является необходимым для полноты соединения человека с Божеством, с самим Богом, то есть приобщение к полноте блага, которое заключается в чем? В полноте любви. Вот примерно такая вот мысль, которая объясняет причину, в частности, смерти.
Спасибо за такой глубокий ответ. Алексей Ильич, вот сейчас во время эфира поступают вопросы вот от Ольги, в частности, вопрос. Дайте, пожалуйста, совет, как принять смерть близкого человека. У меня умерла мама, что можно сделать для ее души?
Ну, как смерть принять, я думаю, не должно вызывать вопрос, потому что все умирают, и бессмертных на Земле нет. Вот. И это надо принять как просто закон нашего человеческого бытия. Закон. В отношении того, чем помочь, Для этого есть очень полезные рекомендации, и очень не только полезные, а истинные рекомендации даже. Он заключается в чем? Если мы хотим помочь другому человеку, первое, что хочу сказать, вот я хочу помочь кому-то сходить вот туда, там нужно сходить. Ты хочешь, да? Хочу. Правда? Правда. Ну, давай, помогай. Ах! А у меня ноги не ходят. Ты можешь помочь? Я хочу, но не могу. Ничего себе! Я о чем говорю? Специальный образ говорю. Для того, чтобы помочь другому человеку, я должен обладать способностями к этому. Мы часто просим у Бога того, другого, десятого и третьего. Причем просим не только себе, а своим ближним просим. А кто ты просишь? Ну, Бог говорит, ну, давай, помогай. А ты, оказывается, ничего не можешь. Наши молитвы действенны всегда лишь в той степени, в какой мы хоть немножко очищаемся, очищаем свою душу от грязи. Грязи. Самая главная грязь какая? Самая главная грязь – это увидеть, что у меня грязь. Я не могу очищать грязи, пока я не вижу, что у меня грязь. До тех пор, пока я хорош в своих глазах, так, я ни от чего, мне не от чего очищаться. Так вот, оказывается, чтобы помочь нашим близким, которые скончались, нужно, во-первых, постараться, если вы верующий человек, хоть немножко об очищении своей души, о том, чтобы ноги хоть начали ходить, глаза видеть и уши слышать. Тогда только я могу помочь другому человеку. Вот, оказывается. То есть, что же нужно конкретно делать? Пануть себя, человек, если ты хочешь помочь усопшему, к добрым делам, делам милосердия. Это прежде всего. Ведь вы знаете, вот, например, вот поминки. Мы говорим поминки, поминки, поминки. Что это такое? Это образ той милостыни, образ милостыни, который мы должны осуществлять другим людям. Как помочь другим людям? Первое и главное, это в том, чтобы... если имеете возможность, утешить кого можно. Помочь человеку избавить от скорби. Помочь человеку материально. Если когда видишь, что он бедный человек. Помочь человеку физически, например, больным, старым. Находящимся в тяжелом состоянии. Помочь чем? Да хотя бы сбегать в магазин и помочь человеку. Купить ему что-то такое. Сказать доброе слово. Вот эта вот помощь, это прежде всего, то есть вот дела любви. Дела любви нужны во имя того усопшего, если хотите, которому я хочу помочь. Там помочь. Помочь можешь здесь чем? Милосердием, любовью, неосуждением других людей. Это очень важно. Не осуждением, а милосердием, прощением других людей. Вот чем. Вы скажете мне, а исповедь причения. Вы знаете что? Это всем и так ясно. Только не надо забывать другое. если вы не прощаете людям согрешения их, то и вам Бог не простит ваших согрешений. И я могу подбегать и на исповедь, а в злобе или в душе своей что таить? Первое и главное – это то, что постараться простить обидчикам, не мстить им, не питать злобы. Об этом нужно каяться, в этом надо исповедоваться и причащаться. Вы же не забудьте, что, как апостол Павел пишет о причащении, грозные слова. Не просто же в факте причащения мы уже причащаемся. Иоанн Златоуст пишет, что Иуда причастился из рук самого Христа. Он обмакнул и дал Иуде. И что же? Что это дало? Видите, что это дало? Так и здесь. И исповедь, причастие, да, необходимо, но при условии, что мы будем исполнять заповеди и каяться во имя этого усопшего человека, той же своей матери. Может, она кому-то была должна. Может быть, кому-то могли бы помочь. Помоги сейчас, если она не смогла помочь. Скажи добрые слова. Помоги и словом, и делом, и даже помышлением. Вот чем можно помочь. Я почему-то говорю, что исповедь и причащение, так сказал в конце, потому что мы все сводим к этому. Что сделать? У меня там и осуждение, и злоба, и не прощаю человека. Это не важно. Главное, я исповедуюсь и причащаюсь. Все мы хотим себя не трогать, свое душевное состояние. Самая страшная ошибка. Вместо того, чтобы заняться собой, мы легко, я по исповедуюсь и причастился. Ай-яй-яй, как легко. Да, я вычитал правила, как будто от этого все зависит. Надо сначала дела милосердия, дела правды, дела любви и собственного настоящего покаяния, а не просто исповеди. Еще раз повторю, покаяние, а не просто исповеди. Потому что очень часто мы покаяние подменяем исповедью. Пришел да еще с бумажкой с длинной и зачитал батюшке свои грехи. Да, он сидит бедный, ждет, когда же кончится. Да, это покаяние нужно. Вот, обманул, сейчас же кайся. Позавидовал, сейчас же кайся. Вот, оказывается, покаяние нужно. А то, ишь, как ловко, подменяем. Я хожу. Исповедь. И мне почему-то исповедь не помогает. Конечно, не поможет, когда нет покаяния. Это очень важный вопрос, который нужно понимать. Пока нет покаяния, то боюсь, что и исповедь не поможет, и причастие не поможет. Потому что апостол Павел прямо пишет, то ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. Слышите? Суд. А мы все надеемся, да, на это. Только сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит. Вот таким образом мы можем помочь, значит, своим усопшим людям. Делами милосердия, делами любви, да, заботой о своей собственной душе. Вот таким образом.
Спасибо. Еще вопрос из чата. В чем заключается христианская мужественность, храбрость и смелость, в том числе в бытовых и экстраординарных случаях жизни, например, физической защите ближнего, в сложных жизненных обстоятельствах? Как они приобретаются? Как происходит борьба с противоположными явлениями – трусостью, страхом, малодушием?
Вы правы. Что ведь как приобретаются? Вы правы, что одно дело, когда мы можем в порыве чувств, мы можем совершить подчас громкие поступки. Говорят так, на людях и смерть красна. Или в пылу там сражения что-то такое можем делать. Это порывы чувств. Это то, что отцы называют душевность. А дело-то в том, что душевность хороша, когда все-таки она питается духовностью. Духовность же в данных случаях, в такой ситуации, она заключается в том, во-первых, в убеждении, что я это должен делать. Хотя бы это было вопреки моих страхов, моей лени, моего эгоизма. Это убеждение необходимо иметь. Я верю, Господи, что нужно так поступать. Тогда наша душевность, вот эти порывы нашей души, они могут все приобретать положительный смысл. Вы же знаете, что иногда самый трусливый человек иногда в порыве чувств совершает прям чуть ли не геройский поступок. Такое же бывает. Это порыв, это нервы, это психика, это душевность. А нужно-то что? Умственное убеждение, умственное понимание. Кстати, вы знаете, что по-гречески «нус» – это и ум, и дух. Духовность – это просто что такое? Это и ум, то есть убеждение. Так вот, оказывается, требуется это. Каким образом это приобрести? Требуется все одним и тем же способом. Понуждение себя в той степени, в какой еще я способен к жизни по заповедям. Но постарайся не осуждать ты других, но постарайся ни в коем случае не матюгаться, не превращаться в собаку, которая лает. Постарайся не обманывать своих же, не лгать. То есть вот ведь христианство о чем говорит. Вот в этих так называемых, кажется, мелких делах ты показываешь, к чему ты стремишься. К истинному пониманию жизни, к истинному стремлению, как поступать в жизни, или случайному. Вот в чем дело. Надо понуждать себя к этому, надо понуждать жить по этим заповедям. Основные заповеди мы знаем, мы же знаем. Не лги, не клевещи, не осуждай, не ругайся. Вот. Никаких насилий, чтоб не было, конечно. Вот в чем дело. Надо хотя бы такие вещи нужно соблюдать. Вот тогда, глядишь, мы сможем быть, кстати, настоящими воинами. Я вам скажу так, невозможен патриотизм у того человека, который развратный, лгун. Он никогда патриотом не стоит. Он предаст и продаст, потому что привык лгать. Вот в чем дело-то. А патриотизм это дело уже, это отдай часть себя. Отдай. Какую часть? Вот, постарайся хоть это сделать. Вот таким образом приобретаются эти свойства.
Спасибо. Алексей Ильич, в чем смысл долгих многочасовых богослужений и длинных молитв?
Смысл заключается в следующем. Мы призваны к общению с Богом. Ну, естественно. Человек – это образ Божий. И состояние нашей души, оно очень зависит от того, в какой степени мы общаемся с Богом. Ну, так вот. Эти многочасовые богослужения, да, они направлены на то, чтобы мы приучали себя хотя бы несколько, в той степени, в какой мы можем, к молитве. К молитве. Посмотрите, вы спрашиваете, а посмотрите, много ли вы за время богослужения молитесь? Много ли внимания у вас на словах молитвы? Надо обратить внимание. Вот несколько часов, 2-3 часа там всенощные, да. А сколько я обмолился? Раз-два, да, обчелся. Вот в чем дело. Ну и потом скажу вам, этот смысл может быть и отрицательным. Когда, например, установки монашеской жизни, которые рассчитаны на что? На то, что человек не занят, он живет только в монастыре, так? У него нет никаких семейных забот, никаких, если хотите, должностей. Он весь здесь, и он действительно может много часов посвятить тому времени, когда совершает богослужение. Но это, конечно, невозможно для людей, живущих в миру. И здесь, конечно же, нужно быть очень разумным к тому, чтобы эти богослужения не удлинялись сверх меры. Я знаю, например, вот одна и та же всенощная. Где-то, может, в 2 часа уже все даже может быть. Где надо 3 часа? Причем почему 3 часа? Вот растягивают там эти всякие разные песнопения широкие, все. И, в общем, просто уже, так сказать, не следят за тем, в какой степени богослужение будет помогать человеку молиться. Не смотрят. А самое главное – все сделать как положено. Как положено. Да надо же смотреть на то, что это может дать человеку. Вот это подчас многие совершают в этом большую ошибку. И люди тогда или не приходят, или придут и уйдут. А там, глядишь, у них и совесть. Потом говорит, вот я ушел, не достоял. И так далее. Возлагаем бремена, подчас неудобно носимые, на плечи простых людей. Так что в этих длинных молитвах есть положительный момент. Может, хоть немножко, пока я стою, может, и помолюсь. Потому что задача – непрестанно быть с Богом. Ну и другая.
Помолюсь молитвой Иисусовой, да?
Ну, это вот помолиться можно, советую очень молитву Иисусовой, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», молитву мытаря, «Боже, милости, будем ли грешному». Кто, в общем, кто как. Но надо приучать себя к молитве, да. В этом положительный смысл. Но отрицательно я сказал, потому что все без меры, это отцы говорили даже так, от дьявола. Да. В общем, монастырская служба не для мирян. То есть, пожалуйста, миряне, кто есть, пожалуйста, но заставлять, приучать их к этим монастырским службам им трудно. Дела. Они же все, кто занят делами, им, конечно, это уже очень, по-моему, сложно. И за этим надо смотреть. Все должно быть в меру.
Алексей Ильич, наверное, заключительный, да?
Да, вопрос. Ну, пожалуйста, да.
Или все?
Ну, пожалуйста, да.
А как относиться к тому, что каждый раз на исповедь приходишь примерно с одним и тем же? Одна страсть отойдет, так другая вылезет. И так по кругу. Понимая, что ничего не меняется, приходит уныние, состояние безразличия, за которыми падения усиливаются. Не обращать внимания на отсутствие изменений вроде как неправильно. Какое должно быть правильное отношение к этому?
Ну, я помню, в Евангелии спросили, сколько раз прощать человеку его согрешение против тебя. Помните, Христос сказал, не 7 раз, а 70 раз по 7, да. Вот так. Здесь дело-то вот в чем, что мы убеждаемся, что, к сожалению, не можем никак избавиться от того или иного греха. Мы убеждаемся. Какой отсюда вывод? Ну вот я хожу по улице так, и вот в этом месте всегда меня грязью обдает. Я вынужден чиститься. Опять. Стараюсь теперь обходить как-то, кажется, поменьше. Стараюсь защититься. Ну, хорошо. То есть это постоянное обращение к защите, то есть постоянное обращение внимания на то, что происходит, разумному человеку должно бы напоминать, все-таки надо что-то же делать. Что же надо делать? Одно из этих дел, ну же каяться. Еще раз повторяю, не просто на исповедь приходить. И на исповеди надо говорить. И что ж тут? Это хорошо, и надо каяться, да, каждый раз, да. Каждый раз каюсь, что я осуждаю. И надо каяться, но не болтать, а каяться. Мы очень часто покаяние заменяем перечислением грехов. Я так и говорю, что приносим отчет о проделанных грехах, вместо того, чтобы каяться. Кстати, на исповедь советуют опытные, не кто-нибудь, нужно приносить только наиболее, ну, серьезные, а не стоять около священника полчаса, рассказывать ему всю биографию, не только свое, а своих еще соседей и кого прочее. Вообще просто безобразие. Батюшку терпение, я говорю, я удивляюсь, прям какие терпеливые наши священники. Да, это помоги Бог. Каяться нужно. Смущаешься, когда уже подходишь, может быть, трудно, теряешься. Пока стоишь перед исповедью, кайся, человек, кайся. А священнику скажи самое важное. Дело в том, что когда человек именно с покаянным, подчеркиваю, чувством подходит и называет там, ну, 2-3, не знаю, сколько греха, так, действует тогда благодать таинство покаяния. Вы слышите? Это же не церемония, а мы верим в то, что исповедь, на исповеди совершается таинство покаяния. Когда оно совершается? Только при том условии, когда я подхожу с покаянием, с чувством покаяния. И вот это нужно подходить, и нечего стесняться. Нечего стесняться. Да, опять согрешаю, верно, но нужно каяться. Господь поможет, если мы будем верить, что исповедь – это таинство, а не просто так церемония, то Господь поможет. Надо это не стесняться и делать.
Спасибо, Алексей Ильич, за ваш труд, за вашу готовность помочь людям. Спасибо.
Дай Бог.